Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл, который посвящен 60-летию со дня открытия Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. И сегодня по залам этого уникального музея, по его уникальной экспозиции со святынями, прямо скажем, нас поведет диакон Дмитрий Клыков, старший научный сотрудник Музея имени Андрея Рублева, который работает в этом музее уже почти 30 лет. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас в одном из замечательнейших музеев нашей страны, музее имени Андрея Рублева, который в этом году действительно отмечает 60-летие с начала экспозиционной деятельности. Сам музей был основан в 1947 году. Во второй год победы над фашистской Германией и в год 800-летия Москвы, но потребовалось дополнительное время для того, чтобы музей собрал экспонаты, чтобы он мог экспонировать эти экспонаты, реставрация была нужна. И вот 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, наш музей открылся и стал одним из центральных мест духовной жизни нашей столицы и нашего государства в то тяжелое и сложное время Советского Союза.
Да, в то время, когда нам обещали показать последнего попа, а тут открылся музей церковного искусства, куда можно было пойти не только полюбоваться шедеврами мирового искусства, но и помолиться перед святынями этими.
Совершенно верно. И хочется сказать, все-таки это не банальные слова о том, что люди того времени, искусствоведы, реставраторы, музейные сотрудники действительно спасли нашу уникальную древнерусскую культуру. Это так есть на самом деле. И в этом большая заслуга нашего музея, и его роль, и его значение, оно уже никогда не изменится. Оно будет всегда стоять таким особым местом в истории человечества, что вот кучка людей, небольшая, и много же среди них женщин, слабых женщин, смогли спасти и донести до нас то необыкновенное сокровище, которое, возможно, мы сами до конца еще не понимаем, которое находится в стенах нашего древнего монастыря, нашего музея имени Андрея Рублева.
Ну что ж, войдемте в первый зал этого собрания.
Первый зал нашего собрания посвящен иконам наиболее древним, которые находятся в музее имени Андрея Рублева. И здесь мы видим иконы, начиная с XIII века и заканчивая началом XV века. Хочу прежде всего вам показать икону Спаса Вседержителя. Показ, конечно, невозможен в радиостанции, поэтому мне придется описывать икону, показывать ее какие-то особенности на слух. Но я постараюсь это сделать как можно более выразительным, чтобы у слушателей возник зрительный образ. Но, конечно, сейчас есть возможность в интернете посмотреть иконы из нашего собрания. Можно прийти к нам в музей, что необходимо, конечно, сделать. И тогда мой словесный образ будет подтвержден образом зрительным для наших дорогих слушателей. Каждая икона, она древняя икона, она остается для нас большой загадкой. Мы пытаемся распознать в этой иконе время написания, стиль, возможно, авторство, принадлежность к какой-то школе. Но это все наши познания, они имеют, конечно, некоторые ограничения. Накоплен большой опыт искусствоведческой науки, который позволяет раскрыть тайну этой иконы. Но полнота этого знания, конечно, заключается еще и в духовном осмыслении, несомненно. Большинство специалистов нашего времени относят эту икону к первой половине XIII века, то есть к домонгольскому времени. От домонгольского времени у нас осталось совсем немного икон, порядка 30 икон, может быть, чуть меньше. Поэтому каждая икона домонгольского времени представляет собой особую ценность, особый интерес. И тем более, что это время становления христианства, время, когда Русь, принявшая христианство от Византии, вырабатывает свои собственные взгляды, свои собственные правила, свои собственные каноны и свой собственный способ выражения красоты, который связывает нас с Богом, к этому времени уже формируются. Но, тем не менее, все равно здесь проявляется очень сильное влияние такой великой культуры, как византийская культура, которая имеет уже к этому времени тысячелетнюю историю.
Это позднее византийское, да, влияние? Но на этой иконе видно.
Стилистически принято говорить, что это периферия византийского искусства. Так же, как и, собственно говоря, русская митрополия была периферией византийской церковной структуры. Потому что в то время русская церковь подчинялась, как известно, была митрополией византийского патриарха. И он поэтому сюда назначал архиереев из своего окружения. И поэтому у нас начальная история русской церкви в основном представлена святителями из Византии, которые приезжали не одни, которые приезжали с духовенством, которые приезжали с иконописцами, с переписчиками книг, с переводчиками, ну, в общем, с целым рядом людей, которые привносили в нашу культуру, вливали в нее те высочайшие культурные ценности, которым к этому времени достигла Византийская империя. Но в этой иконе конкретно, «Спаси Вседержители», мы можем наблюдать и некоторые оттенки периферийной, то есть это не столичная, не константинопольская икона. Это икона, которая написана на периферии Византийской империи, используя те высокие культурные достижения, но она все-таки имеет местные традиции. И вот тут у нас возникает целый ряд вопросов. Потому что есть мнение о том, что эта икона связана с грузинской культурой. И это действительно здесь в определенной степени заметно, потому что здесь такие вот густые брови, изогнутые линии.
Разрез глаз.
Разрез глаз восточного суженного типа. Здесь такие экспрессивные линии на лбу. В общем, здесь много говорит о том, что эта икона вполне может быть соотнесена с грузинским искусством этого времени. Но также здесь есть русские черты. Ну, даже вот говоря о форме доски, можно сказать, что эта доска сделана в русской традиции, с таким неглубоким ковчегом, например. Как раз вот становление русского искусства этого времени, оно также, как и грузинского искусства, оно вот соотносится с взаимовлиянием высокой культуры Византии и местными традициями. Поэтому большинство искусствоведов все-таки относят эту икону к русской иконе, созданной в первой половине XIII века, а наш уважаемый, известный сотрудник протоиерея Александр Александрович Салтыков в своем каталоге, который он издал в 1981 году, указывает, что, по его мнению, эта икона относится к XI веку и связана с грузинским искусством. Но если это XI век, тогда мы можем себе представить, что в этой иконе тысячелетие заключено. Это уже очень большая ценность сама по себе. А потом, как это тысячелетие выражено в иконописи? Это очень важно. Но мы так сразу заговорили о самых существенных моментах, а я бы хотел сказать некоторую предысторию, если возможно. Когда мы подходим к любой иконе, ну, в музее, можно назвать экспонатом, да, то под каждым образом, каждым произведением искусства, под каждой иконой в данном случае, есть надпись, которая раскрывает некоторые основные понятия об этой иконе. Ну, мы видим название «Господь Вседержитель». Как по-гречески называется эта икона? Вспомним. «Пантократор». «Пан» — это все, «кратия» — власть. То есть он всевластный. И поэтому это особое, характерное для этого название иконография. Когда Спаситель изображается в полуфигуре, полуфигурное изображение. В одной руке, в левой руке он держит Евангелие, которое всегда изображается очень ярко, очень празднично, очень красиво, с камнями, с красным обрезом. И мы о смысле этого изображения чуть позже будем говорить. А правой рукой он благословляет. Одет он в плащ синий и в красно-коричневый хитон. На его хитоне есть золотые элементы. Это строчка сверху, но она не имеет смыслового значения. А вот имеет смысловое значение клав на правом плече, который золотой лентой спускается вниз одежды. Тоже об этом скажу чуть попозже. Дальше что мы читаем? Первая половина 13 века. Об этом я уже сказал, что есть разные мнения и разные вопросы о времени создания этой иконы. От 11 до начала, до первой половины 13 века. Дальше мы видим слово «Ростов». О чем это говорит? Это говорит о том, что предположительно, если это русская икона, она происходит из ростовских земель. Поскольку Ростов очень древний город, относится его основание к X веку, и он старше, чем Ярославль, то предполагается, это значит знак предположения, о том, что икона связана с ростовской художественной традицией, с очень древней и одной из, так сказать, направлений развития общерусского художественного стиля. Но мы видим, что здесь стоит знак вопроса в скобочках, потому что вызывает сомнение. До конца искусствоведы и наши специалисты не уверены, что это настолько правильно. Все-таки есть некоторые сомнения. Почему сомнения? Потому что икона имеет вот как раз разные стилистические влияния. Может быть, это Грузия, может быть, это Византия, может быть, это Русь. Все это может быть перемешано. Поэтому очень осторожно пишет Ростов. Дальше мы видим, что она происходит из церкви Спаса Нерукотворного образа села Главшенко, а ярославцы говорят Гавшинка, Ярославского района, Ярославской области. Что это значит? Это значит то, что икона, скорее всего, находилась в Ярославле, в одном из центральных храмов или монастырей. Некоторые предполагают, что она происходит из Спасского храма, Спасского монастыря Ярославля. И через какое-то время, когда икона потемнела, ну, приблизительно к 18 веку, а может быть и позже, приблизительно в середине 18 века, потемневшая икона, на которой уже было трудно различить какие-то древние элементы, ее передают в небольшой храм. А в храме, откуда икона происходит, заменяется на иконы современного типа того времени, на иконы 18 века. Это довольно частое явление. Например, знаменитый Васильевский чин, который сейчас находится в Третьяковской галерее, который связывается с творчеством Андрея Рублева, он, конечно, происходит из Успенского собора города Владимира. Это огромные трехметровые иконы, которые могли помещаться только в большом храме. И вот этот храм, единственный на то время, это Успенский собор города Владимира. В XVIII веке они передаются в село Васильевское, и там вот они сохранялись, и там их нашли. Многие иконы, конечно, видимо, погибали. Поэтому наследие культурное, оно, конечно, сильно, значительно уменьшено. Уже в то время было, с XVIII века. Ну, а потом, конечно, невозможно не сказать про XX век. Тоже большие потери мы понесли. И вообще это искусство могло исчезнуть. Так что еще раз напомню о том, что большие заслуги на музейных работников, несомненно. Дальше, значит, эта икона попадает в этот храм. И, видимо, была ограблена или как-то, в общем, как-то выкупили эту икону. Непонятна эта история до конца, но она попадает через людей, которые занимаются продажей икон, в руки художника Василия Яковлевича Ситникова. Так здесь у нас и написано «Дар Василия Яковлевича Ситникова». Это довольно известный московский художник, 50-е, 70-е годы. В начале 80-х годов он эмигрировал в Америку. И перед эмиграцией у него была огромная коллекция икон. Даже не коллекция, а просто собрание. Просто весь дом был, квартира вся наполнена иконами. Вот он, одну из таких икон, которая была под записью. передал нам, хотя он чувствовал, что это древняя икона и чувствовал, что она особенная, но она под записью 19 или 18 века не выглядела как что-то уникальное. И только при реставрации был раскрыт этот действительно уникальный образ. Очень древний, очень величественный, очень важный, очень значительный, как сокровище нашего церковного мира. Я хочу сказать немножко о Василии Яковлевиче Ситникове. Ну, человек сложной судьбы, сложного характера. Его такие лубочные картины пользовались огромной популярностью среди работников дипломатического корпуса, и, там, американцев, французов, англичан. И, видимо, он был человеком не бедным, но фактически, что все свои деньги он тратил на иконы. То есть он жил бедно на кисти, краски, иконы. Я задумывался о том, почему у него столько было икон. Причем было столько икон, что они стояли не прямолично к нам, а как штабелями, как книги на его полках. И он был родом из рязанских земель, из деревни. Видимо, вот эта трагедия уничтожения церковной культуры, церковного искусства, церкви и церковных людей оставила с детства у него большую рану. И когда он вырос, и когда он стал художником, вот эта боль, она сохранялась в нем, и он просто спасал действительно иконы. Потому что понятно, что они были предметом наживы и могли уйти куда угодно. И вот, тем не менее, он эти иконы выкупал, любил, держал в руках, целовал, наверное, и как-то спасал их, получается, спасал. Так вот, из его коллекции происходит эта наша одна икона. Но и судьба его печальна, потому что, насколько он был популярен и известен в Москве, настолько же он стал неизвестен в Нью-Йорке, и умер он совершенно без вести, без всякой почести. Это показывает судьбу человека, который был привлечен какой-то такой яркостью обертки и содержательной частью там не получил. Он как художник не состоялся. Он состоялся, ну, как известный художник именно в России. Вот такая особая судьба. Так вот, память о нем сохраняется и с этим образом связана. Поэтому невозможно о нем не сказать. Теперь давайте посмотрим на сам образ и поговорим о нем. Это большая икона. Это икона храмовая, она помещалась, конечно же, в иконостасе. Это был образ с правой стороны от царских врат, образ спасителя Пантократора, как и в византийской культуре это сложилось, и как это перешло к нам на Русь. Это очень значительный образ, это очень строгий образ. Этот образ, который внесет в себе ощутимую мощь того древнего искусства. Обратим внимание на некоторые детали. Прежде всего, образ Пантократора, Господа Вседержителя, он имеет особенность ту, что его взгляд направлен в пространство. Он смотрит не на нас, он смотрит поверх нас, он созерцает весь мир, поскольку он Вседержитель, и все должно быть в его власти, в его видении. Такая же иконография Спаса Вседержителя часто встречается в изображении купола в храмах, когда он созерцает мир. Потому что храмовое пространство, оно тоже символически делится на разные части. Мы знаем, что алтарь – это райское пространство, а центральная часть храма, где находятся люди – это образ земли. Небо – это наверху, естественно. Столпы – это такая сила, которая поддерживает строй церкви архитектурной. Но и одновременно на подвиге мучеников основана церковь, поэтому на столпах часто изображают мучеников. Вот тогда там идет паруса, в которых евангелисты и так далее, и так далее. Так вот, завершает эту композицию наверху Спас Вседержитель, который смотрит вниз и благословляет мир, но при этом он созерцает этот мир и наблюдает, как что в нем происходит, как вообще в общем плане, так и в личном плане. Ведь каждый человек тоже совершает какие-то действия, поступки, и поэтому взгляд Спасителя всегда очень пристальный, но в пространство. Дальше мы можем обратить внимание, что здесь, как и вообще принято в древнем искусстве, есть некоторые нарушения анатомической правильности. Мы видим изображение ушей, которые активно показаны, вывернуты, и, несомненно, это знак. Знак того, что он не только видит, но и слышит все, что происходит в этом мире. Следующий этап, на который стоит обратить внимание, это то, что на лике Христа мы видим яркие, красные, киноварные подрумянки, которые заставляют нас задуматься о смысле этих подрумянок. Ведь красное – это, конечно, красивое, красное – это прекрасное, прекрасное. Вот. Но какой смысл здесь? Здесь смысл заключается в том, что мы в иконе видим изображенного Иисуса Христа, который во плоти пришел в этот мир. Мы видим изображение его плоти. А как же иконописцу передать образ божественной энергии, божественной силы? Ведь Христос имеет две природы – божественную и человеческую. Человеческую мы видим в иконе, а божественную? И вот здесь возникают некоторые такие дополнительные элементы, которые позволяют нам осмыслить это. Красный киноварный подрумянок лика Христа – это образ огня, божественного огня, который сияет, который опаляет, которому нельзя просто прикоснуться. Мы сейчас живем в совершенно других условиях. Мы сейчас городские в основном жители, но и деревенские в меньшей степени тоже стали все меньше и меньше соприкасаться с огнем. А для человека этого времени огонь – это основной источник тепла, основной источник приготовления пищи. Он знает, что такое огонь. И с ним нельзя шутить. Он может обжечь, он может спалить дом. Поэтому отношение к огню очень почтительное, очень уважительное. С ним нельзя баловаться. Надо быть по отношению к нему очень сдержанным и очень строгим внутри. Вот поэтому этот элемент переходит сюда. Вот этот ярко-красный киноварный лик Христа подчеркивает его божественную природу, божественную силу.
Бог есть огонь поедающий, да?
Можно так сказать.
Вспоминаем мы Священное Писание.
Да. Но и в молитвах к Святому Причащению, когда мы напрямую молимся о принятии святых таинств, тела и крови Христовых, мы говорим об огне все время, о попалении всех терних наших прегрешений. Можно много цитат привести, но именно как огонь, который очищает человека, все его средостения, все его недостатки, он сжигает. И человек предстает перед Богом в чистом виде. Здесь такая вот прослеживается идея, несомненно. Эта же тема продолжается и в цветовой гамме одежд, в символике цветов одежд. Ну вот здесь яркое изображение синего плаща, причем он темно-синий, такой глубокий цвет, но имеются пробела, которые облегчают эту тональность, они дают более легкий цветовой, так сказать, отблеск.
И напоминает как бы блики от молнии.
Можно так сказать, да.
Как будто это небеса, на которых полыхает огонь.
Ну, могу с вами согласиться, да, это такой новый для меня образ, но всегда любой человек, который приходит к иконе, он может найти что-то ценное, очень такое яркое, он может быть, вот, ассоциацию какую-то найти. Вот вы сейчас нашли прекрасную ассоциацию. Конечно же, небо, которое освещается молнией, и эта вспышка вот освещает все кратким своим всполохом, оно создает особое впечатление, и человек немножко, так сказать, свою гордыню умирает, потому что он понимает, что несоответствие человеческих, так сказать, возможностей и грозного неба, которое он видит. Может быть, этот смысл тоже здесь заложен. Но основная идея, конечно, заключается в том, как показать этой важнейшей идее и важнейшей реальности, что Бог приходит к нам с плотью, что Он становится как один из нас. Ну, мы вспомним знаменитые слова Тертуллиана, по-моему, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Да, вот Он приходит к нам, Он воплощается в плоть. А как это отобразить в иконописи? А вот мы отображается. Мы видим Его, собственно говоря, портрет Христа, который проходит вот эти тысячелетия и доходит до нас. Но в одеждах отражается глубочайшая идея сочетания во Христе двух природ. Синий – небесный, божественная природа, и красно-коричневый хитон – это, конечно, знак Земли, знак человеческой природы. Насколько это важно? Давайте сейчас порассуждаем. Почему так важно, чтобы подчеркнуть его природу, божественную и человеческую? Почему так важно? Ну, потому что это наглядно показывает, что Бог приходит в этот мир что Он живет среди нас, что Он страдает и Он умирает на кресте страшной смертью. И Он, умирая по человеческой своей природе, по божеству Он не может умереть, конечно. Его душа, в которой две природы сохраняются, Его личность сходит в ад. И вот здесь надо аллегорически, наверное, так представить, что ведь ад – это тьма, которая хочет все поглотить. А Бог – это свет. Ад есть свет миру, как мы помним эти знаменитые слова. И вот ад радуется и торжествует, потому что извечная его надежда на победу над светом осуществляется. Христос сходит в ад, ад готов его поглотить. Но вот здесь, в этот момент, проявляется сила божественных энергии, сила божественной любви, сила божественного света. И когда есть свет, все поглощающий, то тьмы нету. Вот в этом зрительно получается, что ад разрушен. А раз он разрушен, то все, кто хоть как-то связан со светом божества, все люди, которые там находящиеся, они, несомненно, освещаются и становятся сопричастными Христу и этому божественному свету. И, конечно, их ад уже не удержит. Поэтому вознесение на небо в плоти человеческой и сидение в плоти одесную Отца – это возвышение человеческой природы, человечества. Поэтому ни одна другая религиозная система не предполагает такой высоты по отношению к человеку. Мы находимся, наша человеческая природа находится рядом с Отцом, одесную Отца.
Это... Если она обожжена.
Да? Если она обожжена, конечно, в этом-то и весь смысл, несомненно. Вот если мы соединены, сопричастны Христу, Его свету, а Он свет, поэтому мы тоже должны быть светлыми, то тогда мы вместе со Христом находимся вот в таком высочайшем положении.
То есть есть у нас такая надежда, поэтому у нас наша вера пасхальная.
Несомненно.
Мы думаем именно о нашем воскрешении. Мы живем этой надеждой.
Мы, несомненно, должны все стремиться к божественному свету и становиться сами светлыми. Тогда ждет нас это торжество пасхальное и необыкновенная вечная радость пребывания с Христом.
А как мы в иконе видим изображение вот этой вот божественной благодати? Вот тело, оно изменяется?
Тело Христа или тело человека?
В данном случае мы смотрим на икону.
Угу. Конечно, здесь икона – это все-таки не фотография. Икона – это не портретная живопись, в том смысле, к которому мы привыкли, начиная с XVIII века. Икона – это все-таки некоторый образ преображенного состояния.
Обоженного, да?
Обоженного.
Это если мы говорим о святых.
О святых, да. А в данном случае это образ Христа, образ второй ипостаси, который в плоти изображается. Поэтому все должно быть совершенно. И есть приемы, которые позволяют нам говорить об этом совершенстве. Один из этих приемов – изображение плава, нашивки на правое плечо на одеждах Иисуса Христа. Эта нашивка, она очень известная, она связана с облачением императоров Византийской и Римской империи, которая позволяла подчеркнуть особый статус человека, носящего такие вот одежды и такой плав. Оно означает царское достоинство.
То есть царь царей здесь?
Царь царей, да, совершенно верно. Клав украшен камнями, он золотой, он украшен белыми точками, предразумевающими, что это жемчуг. То есть это сама по себе очень красивая линия. Но она имеет вот этот глубокий смысловой оттенок, что он царь. Но вот мы когда говорим слово «царь», и сейчас в современном нашем понимании это понятие ушло. А ведь в Византии, на Руси царь – это самый высокий положение. Перед ним вставали на колени, не могли даже на него взглянуть. Самые высокие эпитеты по отношению к человеку, но в данном случае к Христу как Богу и человеку. Следующий важный этап для нас – это образ, благословляющий правой руки Христа. Мы видим, что она написана очень своеобразно. Здесь присутствуют такие активные, сильные линии, попытка изобразить мускулатуру в части кисти. То есть понятно становится, что это рука очень сильного человека, очень сильная рука. Но она соединена в жесте благословения. Но в древней традиции изображается соединение двух пальцев кверху и трех вниз. Но, по идее, это должно быть древнее иерейское благословение, священническое благословение. Но в данном случае оно так вот написано. Вообще форма жеста крещения или благословения, или вот как мы крестимся, да, эта форма менялась с веками, в этом есть исследование. Известно, что, например, в древней церкви крестились одним пальцем указательным. Считается, что крестили только лоб первоначально. Потом уже стали развиваться другие традиции. К нашему времени мы пришли и знаем очень четко, что мы соединяем три перста в знак Святой Троицы. Два прижатых пальца, как знак божественного и человеческой природы Христа. Вот. Но на древних иконах, может быть, разные варианты показаны. Дальше мы видим очень активные линии на ладони, которые так соединены между собой, что, конечно, мы не наблюдаем так натуралистично.
Просто как некий узор.
Как некий узор. Но и у меня рождается предположение, которое, может быть, в принципе и оспорено, но все-таки такие линии удобно изображать, во-первых, на фресках, а во-вторых, если мы можем так отчасти представить себе, что фреска – это как бы подготовка к мозаичному изображению, когда по линии удобно выкладывать мозаичный модуль смальты, то получается, что этот иконописец, возможно, был фрескистом, а может быть, даже и мозаичистом, и создавал какие-то великие мозаичные произведения. И поскольку он опытный мастер, то он и работает на стене, работает с фресками, с мозаикой, то, возможно, вот этот навык он переносит в эту икону. Потому что, действительно, мы нигде так не увидим ни такой мощной руки, ни такой мускулатуры, ни этих линий. Вот в иконах это не принято так делать. Особенно в русских иконах такое не проявляется.
То есть здесь мы видим именно символику.
Символика присутствует, как вот мощь руки, да. Мощь, которая благословляет. Но я подчеркиваю, что этот иконописец, который создавал эту икону, он, возможно, был известнейшим мастером своего времени, о котором нам ничего не известно, к сожалению, но который работал и в храмах, расписывал храмы и создавал в храмах мозаики.
Мне кажется, что и вот на шее, на вые, там тоже такие вот линии, которые могут тоже об этом говорить.
Ну, об этом я хотел чуть попозже сказать, потому что есть как бы развернуть последовательный наш рассказ хочу. Нет, вы правильно заметили, но к этому мы вернемся. Но все-таки рука отличается от шеи более такими сильными, энергичными такими мазками, линиями, очень такими сильными линиями, которые позволяли бы, если бы это была настенная роспись, уже положить мозаику по этой линии. Тогда это очень легко все сделать. Ну, это только предположение. Благословляющая десница. Очень важный момент. Слово «благо», которое так часто мы используем, означает «добро». Добро, которое изначально исходит от Бога в этот мир. Оно приходит в этот мир и для всего мира, и для каждого человека, приходящего в этот мир. И для каждого человека, который подходит к этой иконе, несомненно. Потому что это очень наглядно. Сильная рука Бога, который может сотворить мир, а может его уничтожить, но она в жесте блага, в жесте благословения. Бог всем желает мира и добра. Но, очевидно, здесь очень наглядно это видно, возникают некоторые условия. Да, вы хотите добра, пожалуйста, возьмите его, вот оно, лежит перед вами. Я даю вам добро, которое необходимо для вашей жизни. Но вторая рука одновременно направлена и к нам, и к Евангелию. Здесь очень наглядно это видно. Значит, есть некоторые условия существования в добре, в благости, в мире, в благе. Это соединение с Евангелием. И Евангелие здесь написано, ну, как, я бы так сказал, как драгоценнейший ларец. Это сокровищница, в которой внутри находятся необыкновенные сокровища, которые нам нужно открыть и увидеть, и соединиться с ними. На Евангелии мы видим красный обрез, киноварный, такой торжественный, который пронизан золотыми и тонкими линиями. Сама крышка Евангелия, она изображена в виде золотого пространства, на котором красные, видимо, сапфиры изображены. или какие-то апокалиптические, может быть, камни, сардоникс или там какие-то другие. И, опять же, очень активно украшен жемчугом.
А жемчуги ведь мы помним.
Да, несомненно.
В Евангелии.
Такую жемчужину, да, находит купец, который он бежит и продает все ради этой жемчужины, несомненно. И, есть в иконе так называемые сильные точки. Мы здесь в этой иконе можем сказать, какие это точки. Это прежде всего глаза, второй – рука, благословляющий жест, и третий – это сияющие золотом и светом Евангелия. Это такое внутреннее взаимодействие, оно очень важно для понимания, на что обращать внимание, конечно же. Продолжая свой рассказ, хочу сказать, мы видим с вами, что левая рука, которая держит Евангелие, она написана немножко необычно. Вот, казалось бы, это должна быть левая рука, но вот здесь вот мягкая такая подушечка возникает в верхней части, которая только при раскрытой ладони видна. При внешнем виде ладони левой такое не возникает. Насколько правильно анатомически это написано? Это такой дискуссионный вопрос, но понятно, что буквально следовать правильной форме анатомии иконописец не стремится. Он очень свободно чувствует себя в этом пространстве. Нам не мешает это изображение руки. Оно вполне гармонично сделано, ну просто вот как бы пальцы загнуты в противоположном направлении. Это говорит о внутренней свободе иконописца, с одной стороны, с другой стороны, подчеркивает его, так сказать, непривязанность к конкретной форме в данном моменте.
Да и вообще Богу все возможно.
Можно так сказать, да, обобщающе, можно так сказать. Ну, а теперь мы перейдем к изображению шеи. Дело в том, что в образах Спаса Вседержителя шея достаточно всегда открыта, но не всегда, особенно в русских иконах, активно изображается анатомический элемент. Здесь же элементы показаны очень активно. Здесь видно и трахея, и ключицы, и мышцы шейные. Очень пристально и внимательно иконописец это делает, причем очень точно. И вот если руку он делает в свободной манере, левую руку, то шею он прописывает просто пристально. Ну, даже если это 13 век, занимались ли у нас на Руси анатомическими исследованиями? Несомненно, нет. В Византии возможно ли? Не знаю, но тоже сомнительно. Вот, в Грузии тоже, опять же, вопрос. А вот арабский мир в это время занимался исследованием, да. Они медицину, значит, подняли на очень высокий уровень, им было это интересно, они изучали анатомию. Но здесь можно сказать немножко о другом контексте. Во-первых, здесь показано тело Христа, особый такой символический, и даже не символический, неправильный, а знаковый элемент, потому что тело Христово, как мы знаем, есть церковь. Церковь – это тело Христово. Значит, здесь уже такой для нас должен быть акцент прежде всего. А во-вторых, мы знаем, что в первые века христианства было много различных еретических движений, которые не признавали реальность воплощения Христа. Говорили его, так сказать, казущимся реальности, ну, докеты такие, так называемые. Да? Поэтому возможно, что и такое пристальное изображение точного анатомического тела, оно говорит об ответе церкви на эти еретические движения. Поэтому тут сложно нам, конечно, говорить о конкретике, но вот такие вот намеки мы должны здесь это заметить и для себя отметить. Теперь, когда мы увидели все особенности изображения, хочется сказать немножко об историческом бытовании этой иконы. Эта икона такая вот древняя, она, очевидно, пострадала в своей истории, а может быть, неоднократно. Ну, во-первых, известно, что все древние выдающиеся иконы, они были в окладах. Но для нападающих на нашу Русь, прежде всего, привлекало золото и серебро окладов. Оклад не сохранился до нашего времени. Второй момент. Возможно, икона горела. Возможно, находилась в пожаре каком-то, какой-то исторический период. И известно, реставраторы нам говорят об этом, что в XVI веке на иконе был заменен фон, появилось золото. То есть фон был серебряным. То есть давайте тоже представим себе вот этот образ на серебряном фоне. Это очень необычно. Он очень графичный, очень контрастный. И когда на таком серебряном лунном фоне это все изображается, то икона становится совершенно необыкновенная. Какими-то глубочайшими дополнительными осмыслениями должна подходить к этому образу. В общем, образ этот явно выдающийся образ древнего мира. Древнерусского ли, или древнегрузинского, или византийского, неважно, что это выдающийся образ древней культуры.
Здесь какой-то гениальный изограф, да?
Несомненно, это выдающийся иконописец, ну, можно о нем даже сказать шире, это выдающийся художник, потому что он, понимаете, в чем дело? Это же большое искусство передать образ божества. Это надо обладать не только техническими возможностями, художественными возможностями, но прежде всего духовными, внутренними возможностями. Осознать образ, его увидеть как-то особенным образом. Но тут невозможно не сказать про движение сихастов. Конечно, икона чуть раньше, чем возникает это движение, но в церкви всегда присутствовала среди монашествующих, среди анахоретов, среди пустынников вот эта идея соединения с божеством, соединения с божественными энергиями. И только в XIV веке, соединив все эти учения, их наиболее ярко выражает святитель Григорий Палама. Поэтому в какой-то степени определенной можно говорить, что этот иконописец – созерцатель, несомненно, божественных тайн. И вот эти тайны он для нас раскрывает. Но это в том числе заметно и в лике. Мы видим, что вот эти отблески яркие такие, вот рядом с глазами, на лбу, они вполне в духе такого света, явления световой энергии проявляются в лике Христа. Продолжая рассказ о историческом бытовании этой иконы, хочу сказать, что в иконе появилось золото в XVI веке, и, видимо, тогда же был стерт нимб, который мы здесь видим. Он остался только в небольшом пространстве вокруг головы Христа, который изображен с такими очень объемными, пышными волосами, очень красивыми. И графья, то есть это процарапанная линия на левкасе, она значительно больше, и тогда более гармонично был, смотрелся бы образ, естественно. Но он был не восстановлен ним полностью. Значит, это говорит о том, что, скорее всего, в XVI веке был сделан наклад, который до этого пространства закрывал весь образ Христа. Но и здесь же мы наблюдаем, что плечо было чуть больше, линия графии левого плеча идет очень ярко и показывает, что она уходит вплоть до лузги, но сохранилась для нас только часть этого плеча.
Да, некая такая зажатость здесь видна, да?
Как бы он получается чуть в развороте, да, и такое распрямленное плечо, у него как бы немножко не хватает этого вот дыхания, что ли, которое вот раскрывает грудную клетку, вот он должен быть более чуть массивное основание, да, тогда это получается уже точное воспроизведение внутренней силы.
Так да, вот. И возможно, что и волоса здесь тоже, они продолжались.
Угу. Да, да, совершенно да. Верно.
И распространялись уже вот на это плечо.
Очевидно, это так должно было быть, но вот к нашему времени икона дошла в таком виде.
С некоторыми утратами.
С некоторыми утратами. Утраты происходят из-за того, что икона попадает либо в пожар, либо какие-то нападения врагов, которые сдирают варварски, так сказать, сдирают оклад или портят сознательно икону. Многие иконы вот, греческие, мы знаем, у них выколоты глаза, потому что турки-мусульмане не могли, так сказать, не считали возможностью допустить изображение, и чтобы уничтожить образ, они выкалывали глаза. Это есть в храмах Византии, в Софии Константинопольской, это есть, это присутствует, это известный такой факт. Но в этой иконе есть еще такое очень серьезное повреждение, которое сейчас аккуратно затонировано нашими реставраторами, это по центру на стыке доски через лик Христа проходит длинная линия утраты, которая доходит до шеи. Такая очень активная при реставрации была выявлена, и поэтому ее сейчас аккуратно затонировали для того, чтобы лик Христа, образ его был более полноценен, более правильный, так сказать. А в заключение хочу немножко сказать о том, что эта икона также дает нам возможность своей форме доски увидеть ее древность, потому что накладная шпонка, которая сохранилась в верхней части, говорит о том, что эта икона уж точно до XIV века была создана. Потому что в XIV веке такие шпонки еще встречаются, все реже и реже, и потом приходят на создание тыльной шпонки с обратной стороны иконы, которая очень хорошо держит доску, не давая ей распадаться. Ну, а вот такая сверху и снизу шпонка – признак древности иконы. Это такой дополнительный элемент, я бы хотел указать на него. В заключение можно сказать, что икона Спаса Вседержителя из музея имени Андрея Рублева, из нашего древнего Спаса Андроникова монастыря, является одним из выдающихся произведений духовной культуры человечества, созданной на протяжении вот всего развития человека. Потому что она необыкновенно ярко, необыкновенно тонко, глубинно передает отношение Бога к человеку в этом образе. Взгляд любви, взгляд строгости, взгляд милосердия с благословляющей десницей, приглашающей всех к миру и добру, и дающий этому миру добро, но одновременно строго указывающий на то, что мы должны знать Евангелие, потому что суд человечества будет по словам Евангелия.
Просто очень сердечно благодарна вам, отец Дмитрий, за просто подарок. И вам, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня о шедевре мирового искусства и одной из самых замечательных икон в собрании музея имени Андрея Рублева нам рассказал диакон Дмитрий Клыков, старший научный сотрудник музея имени Андрея Рублева. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. И продолжение следует. Мы вас вновь и вновь приглашаем в музей имени Андрея Рублева.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Восьмого сентября 15-го по церковному календарю Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иакова Леоновича. К 1936 году руководители советского государства выяснили, что после 18 лет гонений и террора по отношению ко всему населению страны действовала и противостояла безбожию только Русская Православная Церковь, сохранившая к тому моменту около 25 тысяч храмов, имевшая тысячи священников-подвижников и сотни тысяч православных подвижников-мирян, которые ни при каких обстоятельствах не желали отрекаться от веры. на них не действовали и не могли сломить их воли те преследования, которым подвергали их власти. Отобрание имущества, непосильные налоги, голод, аресты, ссылки, заключения в лагеря, где они были обречены на каторжный труд, все это только укрепляло их в вере. С ними расправиться можно было только убив их. И в 1937 году советское правительство приступило к уничтожению всех действительных и мнимых противников. 15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в селе Егорьеве Бельского района, который согласился подтвердить навязанные ему следователем показания о священнике Иакове Леоновиче, старости храма и председателя ревизионной комиссии в церковном совете. 3 сентября сотрудник НКВД арестовал священника, а также старосту храма Георгия Георгиевича Козлова и церковного сторожа Евдокима Ниловича Иванова. Никто из арестованных не признал себя виновным, но наоборот, некоторые старались доказать следствию всю абсурдность предъявляемых им обвинений. Можно было бы подумать, что они арестованы за то, что сочтены советской властью за состоятельных людей и записаны в кулаки, но и этого не было. Председатель ревизионной комиссии Петр Никифорович Козлов всегда был бедняком. Оставшись круглым сиротой, он с 9 лет жил у разных богатых людей, познав и голод, и холод, оказываясь иной раз в крайне бедственном положении. В 18 лет, в 18 году, он поступил добровольцем в Красную армию, в которой прослужил 4 года. Затем женился на вдове, имевшей 4 детей. За недолгую совместную жизнь у них еще родились дети. В 34 году жена умерла, и Петр остался один с малолетними детьми. Так что тут было далеко до богатства. Но несмотря на службу в Красной армии, на то, что он одним из первых вступил в колхоз добровольно, он оставался глубоко верующим человеком, и за это теперь был арестован. Священномученик Иаков родился 23 октября 1876 года в селе Ниелово Смоленского уезда Смоленской губернии в семье алтарника Тимофея Леоновича. Иаков Тимофеевич получил образование в духовной семинарии. Был рукоположен в сан священника и служил в храме села Никола Кременное Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Во время гонений начала 30-х годов он и его супруга Анна Ивановна были арестованы за то, что, получая от крестьян за исполнение треб мелкую серебряную и медную монету, не отдавали ее государству и тем самым, как говорилось в обвинительном заключении, способствовали недостатку разменной монеты, препятствуя экономическому развитию советского государства. Священник был приговорен к 2 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, а его супруга, принимая во внимание преклонный возраст, 60 лет, к 1 году условно с испытательным сроком 3 года. После освобождения из заключения отец Иаков стал служить в храме села Егорья Бельского района Западной области, ныне Тверская область. Осенью 1937-го он вновь был арестован и заключен в Смоленскую тюрьму. 10 сентября следователь допросил его. «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности среди населения. Что вы скажете на это?» «Контрреволюционной деятельностью я не занимался». «Следствие располагает данными, что во время собрания членов церковного совета вы вели контрреволюционную деятельность». «Я никогда среди этих людей контрреволюционной деятельности не проводил, газетам не читал». «Следствие располагает данными, что вы среди верующих своего прихода и окружающего населения вели контрреволюционную деятельность, говоря о гибели советской власти, о голоде в стране, о распуске колхозов и так далее. Что вы скажете на это?» «Я об этом никому не говорил». «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности по вопросу насильственного закрытия церквей и уничтожения религии через большие налоги на церковь и духовенство». «Я и этого никому никогда не говорил». Через 10 дней после допроса тройка НКВД приговорила священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож храма были приговорены к 8 годам, а председатель ревизионной комиссии к 10 годам заключения в исправительно-трудовые лагеря. Священник Иаков Леонович был расстрелян 28 сентября 1937 года в 4 часа дня. «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских XX столетия». Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
И Млечный Путь, и кроткий полумесяц, и звезды, и вода, и эта тишь. Все хорошо, что ж кормчий наш не весел. Душе моя, душе, и ты молчишь. Забыл о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил. Дорожки лунной чон застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. Иль не тебе сейчас зазывно светит огнями одинокое жилье, но он глядит не на красоты эти, а в отражение черное свое. Забыв о веслах, погрузился в думы, головушку руками обхватил. Дорожки лунной чон застыл бесшумно, знать некому и незачем грести. А без надежды суетно движенье, и прошлого никак не понести. И наша жизнь не только отражение. Греби, родимый, есть куда грести. Гони кручину, призывая Бога, остави отражение тоску. Под небом звездным, лунною дорогой плыви к тому живому огоньку.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.